Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Ну, начнем разбирать информационную картину дня. Резкие высказывания – это политический прагматизм. Глава Госдепа Энтони Блинкен в интервью Washington Post объяснил политику Белого дома в отношении России.
Да, журналист издания спросил главу Госдепа, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству. Я напомню, что ранее Джо Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он убийцей Владимира Путина. Так вот, по словам Блинкена, американский лидер исповедует политику, которая исходит из критерия целесообразности. Это означает две вещи. С одной стороны, Байдену необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, которые представляют взаимный интерес. В общем-то, это и есть политика прагматизма.
Да, весьма занятно. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой ассоциации ССМ, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, вот как сочетаются вообще вот столь резкие заявления и одновременно готовность вести сотрудничество с Россией?
Ну, можно подчеркнуть, что все-таки речь идет не о заявлении Байдена, а речь идет об интервью, где он ответил утвердительно на вопрос относительно Путина. Нужно сказать, что специфика американской прессы в том, что там, когда первое лицо государства оказывается один на один с журналистами, то журналисты задают крайне некомфортные вопросы, и это был как раз-таки такой вопрос.
То есть можно сказать, что тогда Байдена просто подловили?
Байдена подловили, как подлавливают любых других президентов, которые оказываются в одной комнате с журналистами. Это специфика свободной прессы. Вот. А что касается вообще заявления уже Блинкена, то на самом деле это заявление, по большому счету, может быть отнесено вообще к любой стране. То есть да, мы с одной стороны за прагматизм, а с другой стороны за соблюдение прав человека или за соблюдение, скажем, международных договоренностей. То есть вы подставьте любую другую страну, помимо России, и Блинкен может сказать точно так же о ней. То есть, иными словами, это такое достаточно дежурное заявление, которое, в общем, можно ожидать от любого чиновника, который занимается международными отношениями.
Угу. То есть, по-вашему, здесь никаких противоречий нет?
Здесь есть просто стандартные слова, которые говорит, ну, спросите, не знаю, там, российского, например, коллегу Блинкена, да, Сергея Лаврова, спросите любого другого министра иностранных дел, как вы относитесь к стране, там, А или Б или С. Он вам скажет, мы хотим с ним прагматических отношений и хотим, чтобы, значит, наше взаимодействие шло по принципу взаимного уважения.
Ну, это есть некоторые карта. Сложности, да. Можно еще такое,
да,
иногда добавить.
Да, но тут накануне Сергей Лавров назвал американскую политику тупой, после чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Лаврова можно использовать фактически любой лексикон. Но ведь на то они и дипломаты, чтобы, наверное, использовать не любой, а дипломатический такой филигранный язык.
Согласен с вами. С другой стороны, конкретно вот эти слова Лаврова как раз-таки, наверное, ответ на то самое интервью президента Байдена, о котором мы с вами говорили 2 минуты назад. То есть я думаю, что здесь с этим, если бы не было того интервью и конкретно вопроса про Путина, я думаю, что Лавров нашел бы другие слова, тоже достаточно жесткие, но более дипломатичные, для того, чтобы описать свое мнение относительно внешней политики США.
Ну, то есть я правильно вас понял, Станислав Олегович, что вот исходя из более раннего интервью Сергея Викторовича Лаврова и из слов господина Блинкена, в общем, не надо там искать ничего, кроме обычного, обычной дипломатической, я не знаю, лексики.
Словесной, ну, рокировки, может быть, да?
Совершенно верно. Я бы даже сказал, что нужно смотреть на дела, а не на лексику прежде всего. Хотя дела – это скучно, хотя в делах есть определенный прогресс, например, возвращение Соединенных Штатов к договоренностям по нераспространению или там снижению количества ракет. То есть на самом деле речь идет о таких вот серьезных глобальных вопросах безопасности, по которым как-то сразу после ухода Трампа, который считался каким-то симпатиком России, как-то, по-моему, прогресс пошел. А что касается риторики, которая более жесткая, ну, риторика – это, в принципе, такая история, которая сегодня такая, завтра другая. Она, конечно, привлекает внимание и граждан, и журналистов, но, по большому счету, вот ракеты, они несколько важнее, чем то, кто как кого назвал.
Угу. Станислав Олегович, никуда не уходите. Есть еще одна занятная история, которую очень хотим с вами обсудить.
Радио «Спутник».
Fox News показал в эфире кадры интимного видео с сыном Джо Байдена Хантером.
Да, вот в эфире всего было представлено два скриншота. На одном из них Хантер находится в компании обнаженных девушек, а вот на втором снимке сын президента США изображен вместе с девушкой, которую он держит за волосы. Так вот, журналист Fox News прокомментировал эти кадры как довольно тревожный материал. И вот, кроме того, как отметили в Daily Mail, видео было запечатлено на вечеринке, где, вероятно, присутствовали наркотические вещества. Ну и я напомню в связи с этим, что ранее Хантер Байден признался в борьбе с наркоманией, и он сказал, что в определенное время у него действительно наблюдалась сильная ломка из-за алкогольной и наркотической зависимости. Но, как говорится, с кем не бывает. Вот на ваш взгляд, для каких целей выставляется вот этот компромат на сына президента США? Чьих рук это дело?
Ну, чьих рук это дело сказать не могу, а что касается компромата, то Fox News – это партийное телевидение, республиканское, и все, что касается демократической партии, особенно если делало такое вот скандальное, то они, конечно, это будут максимально освещать, и здесь, собственно, в этом специфика как раз Fox News и, соответственно, другие медиа, там, ассоциированные с демократической, скорее, партией, они во время президентства Трампа с утра до вечера, соответственно, его критиковали. Здесь вспоминается там Россия 90-х годов, когда у нас, скажем, вполне были возможны там по Первому каналу фильмы относительно, там, скажем, деталей какой-то там операции, которая была у, например, тогдашнего премьер-министра Примакова. Вот. Сейчас это невозможно, вот, а тогда это было вполне возможно. То есть это вот такое, если мы вспомним, скажем, российскую там битву олигархических телеканалов там 90-х годов, то вот что-то подобное, может быть, так в отдалении мы видим в Соединенных Штатах, где вот и существуют эти партийные медиа.
Я вот, кстати, посмотрела, чьих рук это дело. Вот ранее кадры, на которых Хантер занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики, были размещены на китайской платформе GTV, и она связана с бывшим советником президента США Трампа Стивом Бенноном.
Я думаю, что вообще сам по себе Хантер Байден, это же не первый такой вот его скандал, связанный с ним. Это такой инфант-рыбль, то есть от него примерно этого ожидают. То есть это все равно, что, не знаю, у нас какие-то скандалы трагические были о том, что там певец Сергей Шнуров напился и кого-то там матом назвал. Сейчас он стал политиком, насколько я понимаю, перестал этим заниматься. Но вот какое-то время назад вот это регулярно в светской хронике такие материалы появлялись. А вот там, помимо скандалов, которые устраивал какой-то там Элтон Джон, еще вот Хантер Байден, он в этой категории, он не в категории политика проходит, а скорее в категории такой вот скандального селебрити.
Ну, то есть по фигуре как бы президента Соединенных Штатов это особо не бьет?
Ну, дело в том, что за непосредственно Байдена, там, согласно социологии, что я видел, там какой-то огромный процент людей проголосовал за Байдена просто как голосование против Трампа. То есть это скорее антирейтинг Трампа дал возможность Байдену прийти к власти, а так никто особых иллюзий или какой-то особой такой гордости или радости от президентства Байдена даже демократы, я думаю, не испытывают.
Непонятно вообще, зачем вообще опять взялись за Хантера, ведь подобный компромат на сына Байдена использовался и во время предвыборной кампании Байдена, однако он не сработал.
Оль, ты вспомни про, не знаю, там, детей российских каких-нибудь чиновников или просто очень богатых людей. Но мы все это смотрим, делаем ужас, кошмары, и что? Что после этого меняется? Ничего. Наверное, здесь так же будет, Станислав Олегович.
Не, ну здесь, понимаете, здесь ведь не конкретно какие-то выборы на носу. Здесь просто дело в рейтингах, и понятно, что такие вот компроматные видео и, соответственно, там заявления ассоциированных с республиканской партией спикеров о том, что смотрите, какого вы президента избрали, смотрите, какой у него сын, какой кошмар, в следующий раз изберите высокоморального там Трампа или кого-то еще.
Ну, вряд ли Слушайте, Байден уйдет вот раньше срока, да?
У меня сейчас просто возникла мысль. Станислав Олегович, вот эти комментарии телеведущего про довольно тревожный материал. Есть ли вариант того, что против Хантера Байдена может начаться вот такая публичная кампания?
Расследование какое-то, да?
Ну, не расследование, да, там, сексуального домогательства или чего-то подобного.
Если будут соответствующие заявления там девушек, которые на скриншотах? Я думаю, что да. А в противном случае, может быть, и нет, потому что все-таки партийность медиа американских никто не отменял. И, например, вот вопрос о физическом состоянии Байдена, да, во время предвыборной кампании, он вообще не поднимался ассоциированными с демократами медиа. Хотя, если предположить, что немножко бы там закашлялся где-то, или тем более там упал там, или с трапа Трампа во время избирательной кампании, то я думаю, что это бы неделями обсуждалось в демократических медиа. Ну вот, то есть такая вот специфика партийности медийной.
Но вот, судя по всему, за сына Байдена взялись основательно, потому что вот свежее сообщение, газета Daily Mail рассказала об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена, и вот по данным издания компьютерные эксперты якобы подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера, которые, в общем-то, могут говорить о его вовлеченности в наркотрафик и
проституцию. В общем, как-то парню по всем фронтам да. не везет.
Ну, все-таки, насколько я знаю, современная техника не дает возможности по фотографиям определить, наркотики или просто какой-то белый порошок непонятный.
Вот так вот, понятно.
В общем, какая-то странная история, потому что ноутбук обнаружили в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр, и демократы назвали публикацию «Компанией Кремля».
Ну, действительно, это такая вот какая-то смешная история, хотя она тоже такая вот зеркальная, вот как коллега сказал относительно того, что и там дети российских чиновников там всяким занимаются там безобразиями, так ведь и у нас порой какие-то там оппозиционные тенденции считаются происками Запада. Но, соответственно, на Западе кампания против сына действующего президента считается некоторыми происками России. Вот такая вот зеркальность.
Вот такой вот паритет у нас. Спасибо вам большое, Станислав Олегович. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CSM и кандидат политических наук, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
В США из-за побочных эффектов временно закрыли два центра массовой вакцинации после прививок Джонсон и Джонсон. Один в Северной Каролине, а другой в Колорадо. Вот так вот.
Да, об этом сообщает газета The Wall Street Journal. При этом до сих пор не ясно, были ли это побочные эффекты, и вот действительно связаны ли они непосредственно с вакциной. Работу центра вакцинации в Северной Каролине приостановили после того, как побочная реакция возникла у 18 привитых. У 14 из них при этом она была незначительной. Вот, но все-таки вот решение региональный Минздрав принял после консультации с самой компанией Johnson & Johnson. А в Колорадо побочную реакцию выявили у 11 человек, причем вот двоих из них доставили в больницу для дальнейшего наблюдения за их состоянием. И, в общем-то, была уже реакция Johnson & Johnson. СМИ в компании сообщили, что внимательно изучают все сообщения о побочных реакциях у привитых и отметили, что все отчеты передаются Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также другим органам здравоохранения.
Угу. Но весьма такое неприятное известие, особенно в нынешних обстоятельствах, учитывая, что Соединенные Штаты по-прежнему в лидерах по заболеваемости коронавирусом, и вакцинация там нужна как никогда и как никому. Ну, Индия еще, наверное, разве что.
Ну, помимо Johnson & Johnson, в США еще есть, да, прививаются там несколькими вакцинами, Moderna, Pfizer. То есть, мне кажется, в общем-то, количество достаточное. И что касается вот этой вот вакцины Johnson & Johnson, то делать прививки этим препаратом можно только гражданам от 18 лет, а сама вакцина состоит из одного компонента.
А, да, вот посмотрел в лидерах, да, даже Индию обогнали. Mm-hmm. Индия на третьем, США на первом. Это вот если по 9 апреля смотреть. А, слушай, а Johnson & Johnson же вообще как-то не везет. У них и с заводом была какая-то проблема.
Произошла технологическая ошибка на заводе, да, да. И какая-то большую партию пришлось просто ликвидировать.
Да. Вот, да, и потом сказали, что, ну, американские власти сказали, что они все там закроют, и там будет производиться только одна вакцина, и, в общем, не знаю, да, не везет как-то компании, можно сказать, фармакологическому гиганту во всей этой истории, но остается только надеяться, что после всех уточнений не будет выявлена связь между побочными эффектами и непосредственно вакциной. Вот так вот. Так что будем следить за этой ситуацией и, ну и рассказывать о ней в прямом эфире. Хакеры готовят масштабную атаку на счета россиян в мае. Они могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи и перехватить СМС для авторизации в банковских приложениях.
Да, об этом рассказали в компании DeviceLog. Там пояснили, что в Даркнете за 30 тысяч долларов был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, что, в общем-то, и позволит киберпреступникам осуществить вот свои коварные замыслы. А покупателем, скорее всего, был выходец из стран СНГ.
Короче, я понял, в мае я никому ничего денег никаких не перевожу. И в банковское приложение я тоже не захожу. Надо, наверное, заранее снять как-то денег, знаешь, чтобы вот пришлось вернуться к наличным. Ладно, давай в действительности, как все обстоит, узнаем с гендиректором агентства бизнес-разведки «Артехно» Роман Ромачев. С нами на связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Роман Владимирович, ну, прежде всего, вы эту угрозу видите как реальный и существенный или как?
Угроза перехвата СМС?
Да.
Да. Ну, она имеет место быть, она была и год назад, и 10 лет назад, и, скорее всего, будет еще в ближайшие лет 10. Дело в том, что СМС достаточно архаичный вид передачи данных, изобретенных еще там лет 50 назад, наверное. И перехватить его сейчас не составляет труда. Но есть одна проблема, опять же. Если вы знаете, где находится ваша жертва, то вы должны находиться там в радиусе километра от нее, потому что передача СМС идет от той базовой станции, к которой привязан абонент. То есть если абонент, скажем, находится где-то в центре Москвы, скажем, там, не знаю, в районе Китай-города, то вы, находясь в Мытищах, не сможете перехватить СМС. Вы должны находиться рядом. Здесь определенные проблемы есть.
А какие счета вот находятся в наибольшей опасности?
Наибольшая опасность – это те пользователи, которые не пользуются современными смартфонами. Поскольку, ну, то есть, если вы бабушка, у вас кнопочный телефон, вы, естественно, пользуетесь только СМС. А если вы используете современный смартфон, то большинство банков перешло на пуш-уведомления. С пуш-уведомлением перехват достаточно сложный. То есть, ну, единственное, что это только троян, какой-то вирус в вашем телефоне.
Подождите, Роман Владимирович, а это разве не те же СМС, вот эти пуш-уведомления?
Нет, пуш-уведомления – это... Сигнал переходит по интернет-трафику, и он привязан только к вашему клиенту, то есть к вашей программе, и банк видит ваш цифровой след, ваш цифровой код, отпечаток, и он вас идентифицирует и отсылает пуш-уведомление только вам.
Uh-huh. То есть это вот это шестизначное число, которое мне приходит, когда мне надо какую-то операцию совершить.
Да. СМС-уведомление идет в открытый эфир от базовой станции. Он разлетается там в радиусе там, 3-5 километров, поэтому его реально перехватить.
Роман Владимирович, ну вот представители банков, комментируя возможные атаки, отметили, что для этого мошенникам недостаточно кодов из СМС, также нужны логины и пароли от личных кабинетов.
Это само собой, то есть здесь необходим комплекс мер для взлома вас как жертвы, то есть это и нужно, правильно сказали, логин, пароль, нужно знать ваш номер телефона, нужно контролировать ваш смартфон. То есть, опять же повторюсь, если мы говорим о пуш-уведомлениях, это одно, если мы говорим все-таки об СМС-уведомлениях, это немножко другое. Да, действительно, в любом случае вам необходим логин, пароль. Здесь поэтому достаточно большая сложность для такого массового взлома, о котором идет речь.
Угу. А почему атака все-таки планируется на май?
Да мне сложно сказать. Возможно, идет какая-то разведка, то есть к нам закинули новости и смотрят, как отреагируют банки, как отреагируют операторы соцсвязи, как пользователи, как там Ромачев Роман отреагирует на радио, что он интересного скажет. То есть, возможно, идет своего рода разведка.
Да вы что, серьезно?
Ну, конечно, то есть нужно понять, как будут себя вести банки, куда они переключатся.
Так можно так, счета хорошо, закрыть временно, да, скажем, вот буквально с этого дня и до начала июня.
А что закрыть, если ты туда, если есть доступ к твоему приложению, то...
Закрыть приложение.
Закрыть, удалить.
Удалить.
Да, я бы рекомендовал вообще не пользоваться, то есть только СМС, необходимо лучше перейти на пуш-уведомление, оно более надежно, то есть тут достаточно сложно уже взломать, поскольку необходим уже конкретно троян, подселенный в ваш смартфон.
Угу. Роман Владимирович, я не знаю, насколько это связано, но вот я насколько понимаю, у людей очень распространена передача денег вот через СМС. Ну, то есть ты пишешь своему банку на короткий номер, там, перевести на такой-то, такой-то номер, там, столько-то рублей. А это связанные вещи, ну, вот с этой атакой, или это другая история?
Они немножко, ну, отчасти связаны, да, действительно, такая функция есть. И подобную атаку, опять же, невозможно произвести без сотрудника, без своего, так сказать, агента в банке. То есть это некий инсайдер, который поменяет настройки. То есть для того, чтобы отправить СМС от вас, мне необходимо знать ваш номер телефона. Далее я должен сделать вторую сим-карту, дубль, под каким-то левым документом, опять же, прийти к оператору, раз. И, во-вторых, эту новую сим-карту должен кто-то зарегистрировать в банке. Потому что все сим-карты, опять же, под учетом, и если придет смс-ка другого идентификационного номера сим-карты, то она просто-напросто будет проигнорирована. Поэтому вот такие преступления, они зачастую совершаются только, если есть сотрудник внутри самого банка. Зачастую даже этот сотрудник может быть не в курсе, что его используют в темную. Достаточно тоже сложная такая технология, но она имеет место быть, почему нет, то есть провести ее реально.
Да, что касается вот Майя, вот посмотрела, пишут СМИ, что почему нападение стоит ожидать именно на майских праздниках, потому что большинство россиян ослабит контроль над своими счетами. По какой причине?
Ну, начинается удачный сезон, все рванут на дачу, будут отдыхать, будут принимать всевозможные напитки веселительные, поэтому, возможно, контроль, да, действительно будет утерян.
Слушайте, но с другой стороны, Роман Владимирович, вот из того, что вы нам рассказали, в принципе-то угроза не особо угрожающая, как бы.
Да, я бы даже не стал напрягаться, то есть если вы пользуетесь современным смартфоном и используете, понимаете что-то в информационной гигиене, какие-то основные принципы информационной безопасности, я бы сказала вам не напрягаться.
Ну, а бабушкам надо перевести деньги на счета внуков или детей?
Ну, на счета внуков тоже опасно, внуки разные бывают. Я бы посоветовал им немножко стать более продвинутым и перейти на новый уровень в технологии и осваивать смартфоны.
Ну, в общем, ладно, отдыхаем спокойно в мае и возлияние, и шашлыкопоедание. Спасибо вам большое, Роман Владимирович. Роман Румачев, гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно», был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Это вот, знаешь, Оль, один из тех моментов, когда я почувствовал себя старым. Во-первых, да. Юбилей... Да. Во-первых, юбилей сериала «Игра престолов». И вот к этому событию телеканал HBO выпустил новый неизданный трейлер 8-го сезона. Видеоролик уже опубликовали в официальном YouTube-канале этого шоу. 2011 год, я помню. И мне казалось, что вот «Игра престолов» премьера... Да, 10 лет это прошло, понимаешь? Это же с ума сойти можно. Оказалось, что вот только вот вчера начинал смотреть. Поразительно.
Сколько
времени на это было потрачено? Господи, ужас, просто кошмар. Но,
тогда, я так понимаю, ты был совсем мальчиком, юным мальчиком.
Не, ну как, я был первокурсником уже.
Ну вот в этом ролик идет 2 минуты, в нем показана битва с королем ночи, путь Таргариен к железному трону, ну и многое другое. Посмотрите, и за кадром Тарли, которого играет Джон Брэдли, рассуждает о смерти. Но это что касается вот этого трейлера.
Да, но это такой, на самом деле, фан-сервис, потому что как бы те, кто смотрел уже 8-й сезон, они прекрасно понимают, и у них происходит такое, знаешь, радость узнавания, потому что они видят знакомые сцены.
Дежавю. Вот,
да. И видят пересобранный, по сути, новый трейлер, как бы, 8-го сезона. Может быть, кого-то это сподвигнет пересмотреть. Но вообще это было, конечно, очень большое зрелище, надо сказать, 8-й сезон. Во-первых, ты уже столько, уже 9 лет на тот момент присидел и потратил столько времени на все это. Уже со всеми копья пообломал, обсуждая это. И, конечно, ребята устроили, вот из HBO устроили максимальный маркетинг. Просто был X10, когда не в Олимпийском, по-моему, где у нас там была премьера 9-го сезона. Какого 9-го, 8-го.
Ну, можно, кстати, пересмотреть, если кто даже не смотрел «Игру престолов»,
стадион.
Потому что марафон, да, организует HBO серии первого сезона. Марафон целый.
Ну да, да, слушай, марафон вот можно себе и сегодня вечером устроить.
И причем вот, что любопытно, покажут даже закулисные съемки и раскроют все детали масштабной фэнтези-саги.
Да, да, но... Да, это...
И, кстати, вот ювелирная компания Фаберже выпустит даже драгоценное яйцо к десятилетию телесериала «Игра престолов». На его создание компанию вдохновила история главной героини. Изделие будет украшено рубинами и бриллиантами, а стоимость яйца оценивается более чем $2 миллиона.
А я думаю, есть какой-нибудь богатый фанат, который в итоге это сможет купить. Правда, не знаю, это получается, наверное, самый дорогой мерч, который видел историю. Но что, как бы, в свободном мире уже Кто как хочет, тот так деньги тратит. Кто вот на такие штуки, кто на что-то другое. В общем, есть лишний повод пересмотреть один из самых, не знаю, масштабных телесериалов последнего десятилетия, на который тратили огромные деньги и который смотрело огромное количество зрителей. А я говорю спасибо своей коллеге Ольге Гавриловой. Оль, спасибо.
Спасибо.